Шалом лахем, а тем мицтарфим элену кан.
Здравствуйте, мы рады приветствовать вас на наших беседах с Равом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуйте. Я хотел бы только рассказать о той ситуации, в которой мы находимся. Мы хотим представить ситуацию, когда Рав Лайтман обучает группу людей. Граждане, они могут быть граждане Израиля или любой другой страны в мире. И эта страна, в которой они живут, решила посадить их на учебную скамью, и мы учимся вместе, мы приглашаем вас присоединяться к нам на наш урок. Я хотел бы поговорить сейчас о взаимности, которая есть в природе и в человеческом обществе, в личной жизни человека, насколько мы зависим друг от друга и насколько вся природа ведет себя как единый механизм. На нашем языке это называется поручительство. Что такое поручительство? Когда мы исследуем Вселенную, мы видим, что все системы зависят друг от друга. Планеты вращаются вокруг Солнца. У многих из них есть планеты-спутники. Колоссальная система, и чем больше мы исследуем ее, мы видим, что мы находимся во взаимном движении, зависимом друг от друга настолько, что Луна, которая находится поблизости земного шара, влияет на все процессы, которые происходят на земном шаре, даже на наше здоровье, на наши ощущения, на движение воды в океанах и прочее, прочее. Другие изменения Солнца, конечно, влияют на нас. Малейшие взрывы на Солнце мы чувствуем. Даже говорят, что есть такие явления, которые ставят под угрозу жизнь на земном шаре, может сжечь нас и вообще влияет на наши электронные системы. И сам земной шар, как мы живем на нем, мы живем в сущности на шаре, который внутри является огненным. Все находится в каком-то очень тонком равновесии. Биологи и зоологи говорят нам, и ботаники говорят нам о том, что для того, чтобы создать такую жизнь, которая у нас здесь есть на Земле, мы действительно удостоились каких-то очень особых условий, которых мы не можем обнаружить в Вселенной, и большие сомнения, что сможем ли когда-нибудь обнаружить. Это особые условия для создания жизни, поскольку условия для развития. Нам требуется много условий, чтобы существовать и в силах притяжения, и в том количестве воды, и при других всех условиях. Давление, температура и так далее, и так далее. Конечно же, отсюда следует такая какая-то колоссальная формула. И если мы сможем ее четко соблюдать во всей точности, то мы сможем достичь таких условий, в которых может быть создана жизнь. Мы слышим с вами обычно выпуск новостей, в конце выпуска нам рассказывают о погоде, что нас ожидает, наши еще дни, в ближайшие дни. Обычно на ближайшую неделю мы можем узнать, что происходит с погодой, но не более. Почему? То, что говорят нам на следующий день, через день, какая будет температура, осадки, ветер и так далее, мы лишь видим итог. Но если бы вы увидели формулы, согласно которым ученые рассчитывают прогноз погоды, это очень большие формулы. И благодаря сильным компьютерам и сложным приборам, которые они используют, они могут рассчитать то, что происходит, и они должны рассчитывать весь климат на всем земном шаре, как это движется, откуда и куда. Короче говоря, соединение, сочетание всех этих данных настолько велико, настолько глубоко и разнообразно, и что рассчитать высоту волн, силу ветра и так далее. Мы должны это знать. Мы не находимся в каком-то месте. Плывут корабли, летят самолеты. Мы используем много транспорта для разных целей. И, конечно же, все эти вещи говорят о большой и сложной связи неживого уровня, который влияет на растительный, на животный, на человека, и наоборот, как человек влияет на все другие уровни природы. Наша жизнь зависит от неживого уровня, мы живем на Земле, от всего исходящего от Земли, мы зависим также от растительного уровня, это наше сельское хозяйство, и от животного уровня, потому что мы живем, это наше питание, без пищи мы не можем существовать. И также мы можем существовать только в человеческом сообществе, где каждый выполняет какую-то свою роль, занимает свое место в обществе, и согласно этой роли он заполняет свою ячейку, и так мы существуем. И чем дальше мы продвигаемся в своей истории, мы видим, что мы становимся все более и более сложным обществом, все более взаимозависимым настолько, что сегодня, скажем, мы переводим акции с одного банка в другой, мы пересылаем грузы с континента на континент. Даже одежда, которая на мне сейчас, я уверен, что если я проверю, что на мне одето, то я думаю, я не найду страны, которая бы не участвовала в производстве этого материала и в обработке его, в пошиве и так далее, и так далее. То есть в перевозке и прочее. Это лишь говорит о том, насколько мы зависимы друг от друга. И эта зависимость, она уже стала для нас обычной. Мы понимаем, что это так. Но эта зависимость, она пока что лишь промышленная, торговая, и не требовала от нас участия чувственное, эмоциональное. Это то, что происходит в последнее время, в последний период истории. Мы видим, что связь между нами достигла таких объемов, таких размеров, что требует от нас более глубокого участия, более близкое друг к другу. Настолько, что если не будет чего-то, если что-то произойдет в одной стране, это влияет на всех остальных. И мы видим сегодня, что вдруг есть страны, которые могут диктовать другим странам власти, строй и так далее. Мы видим, скажем, что есть беспорядки в Сирии, то все страны остальные возмущаются, как вы можете убивать своих сограждан, и президент Сирии не может ничего им возразить, как будто бы он не является хозяином в своей стране. Нам понятно, что эта зависимость обязывает нас всех. И мы видим, что мы настолько связаны друг с другом, что мы уже требуем разных международных механизмов, без которых мы не можем существовать. Если мы хотим вести торговлю, науку, если мы хотим существовать хорошо и развивать культуру, науку, подход жизненный стал очень похож друг на друга. Последние несколько десятков лет очень сильно развился туризм. Мы переезжаем из страны в страну, и мы видим, что в течение этих десятков лет, насколько все страны становятся близкими друг к другу, согласно образу жизни людей, которых в них живет, как мы понимаем друг друга. Мы все питаемся телевизионными, из телевизионных сетей, из интернет-сетей, мы живем в виртуальных сетях настолько, что скоро мы сможем связываться таким образом друг с другом, что мы не будем чувствовать разницы в языках. Будут такие механизмы, которые будут переводить автоматически с языка на язык. Даже если человек не владеет английским языком, может общаться с другими. Мы учим, согласно нашим исследованиям, что мы настолько связаны сегодня и настолько зависимы, что даже простой человек связан через четырех человек с каждым в мире. Настолько мы находимся близко друг к другу, как будто бы держим за руку. Мы также учим, что каждая страна, которая что-то делает, она не может делать то, что ей вздумается на своей территории, и таким образом она изменяет баланс на земном шаре, и это будет влиять на ее соседей. Мы достигли соглашений в рыболовстве и в других областях, там, где мы можем причинить вред друг другу. Все, что связано с выбросами газов, вредных веществ и ресурсами, которые мы черпаем, берем у природы. То есть мы чувствуем все больше и больше, что мы живем на одном земном шаре, который является домом для всех нас, и здесь мы все зависим друг от друга на этом общем шаре, и не можем делать то, что нам вздумается. Мы, к сожалению, находимся пока что в таком эгоистическом развитии, где мы не так уж считаемся с этим. Даже космос, куда мы посылаем разные спутники, и мы тоже там навели достаточно беспорядка, и там находится много тел, маленьких и больших, посланных из земного шара. Это все влияет на нас. Иногда мы слышим, что если есть какие-то поломки, то это может упасть сверху на каждого из нас, и кто знает, когда, как и на кого. Мы видели также неприятные явления, когда извержение вулкана, скажем, в Исландии, и оттуда это повлияло на всю Европу, вплоть до Сибири, настолько, что аэропорты были заблокированы, или цунами, которое нанесло вред японской атомной станции, насколько это повлияло на всех, и все стали думать, стоит ли или не стоит им строить, развивать атомные электростанции и так далее. Мы видим, что ни одно государство не может свою политику как внутреннюю, так и внешнюю не может вести, не учитывая со многими внешними факторами и движениями в мире. Даже сильные и ведущие политики, которые могут не считаться ни с кем, они все равно вынуждены считаться. Это не потому, что они сильные, а потому, что мы все зависим друг от друга. И кто знает, какое-то маленькое движение, маленькое изменение в отдельной стране, как повлияет на других. То есть мы день ото дня ощущаем себя все больше и больше в сложном мире, и также все более зависимом мире друг от друга, и поэтому мы говорим о законе, который охватывает нас всех, удерживает нас всех вместе, и этот закон называется взаимным поручительством. Если мы говорим об этом законе взаимного поручительства, которое относится к государствам, к международным компаниям, концернам, к такому массивному общему международному поведению, как это влияет на простого человека, и мы видим, что да, от года к году мы чувствуем это все больше и больше, что если в Европе или в Америке вдруг происходит какая-то неполадка где-то в каком-то банке, то это ощущается во всех странах, главным образом в Китае, который создает и продает свою продукцию, и тогда там возникает проблема, и это влияет на половину мира, и это прочее, прочее. То есть особенно торговля, экономика, финансы настолько связали нас, что мы чувствуем эти вещи как необходимые для существования. От этого зависит наше пропитание, наша одежда, наш обогрев, фармакология международная. Сегодня нет ни одного государства, которое могло бы обеспечить все свои потребности сама. 100 лет назад каждое государство практически обеспечивало все свои потребности само. Это началось с того, что англичане захватили Индию, и тогда они решили, что им легче будет поставлять овощи и фрукты из Индии, вместо того, чтобы делать это самим, и тогда они развили промышленность, и там открылся также Суэцкий канал, и они поставляли себе оттуда продукты питания. То есть люди начали понимать, что специализация, то есть ты делаешь одно, я другое, а он третье, что это выгодно. Вначале это было так, что на каждом предприятии издавали все, от маленького винтика до полной всей машины, и двигатель, и все электрические части, все производилось на одном заводе, и даже электричество производилось Все процессы были сосредоточены в одном месте. Затем решили эти вещи разделить. Есть фабрика, которая выпускает винты, другая фабрика занимается или электродеталями, третья и так далее, еще что-то. И теперь предприятие, которое собирает автомобиль, получает из тысяч разных мест и даже из разных государств, и разные страны участвуют в этом. И в последнее время это еще больше. Японцы, вместо того, чтобы наладить автомобильную промышленность у себя и поставлять это Европе и Америке, они уже строят свои заводы в Европе и в Америке, там, где и находится рынок. Только они управляют им издалека. И даже не то, что управляют издалека, а просто ставят там местных и рабочих, и начальников. Это только называется, что японские автомобили. То есть настолько так сильно все перемешалось, что мы даже иногда не можем различить, и обычно уже не можем различить, кто и где. Вдруг посреди страны есть фабрики, которые принадлежат другой стране, и бензоколонки, и бензин, и 30-40%, и то есть там на паях участвуют разные хозяева, и так уже принято во всем мире, это выгодно делает, и правительство не вмешивается в это, потому что они от этого только больше обогащаются, а граждане получают работу, короче, всем это выгодно. И мы думали, что это будет развиваться все больше и больше, и когда мы начали... Когда развитые страны закончили, в общем, свое развитие в этой области, они стали развивать другие страны, страны третьего мира, что называется, страны Африки, Азии. И там начали создавать свои, строить свои заводы. И прежде ты должен обучить людей, и были открыты школы, начали принимать людей на учебу, и в университеты, и мир вышел на уровни жизни, воспитания, науки и так далее. Очень связаны все. Американцы смеются, что если им нужно что-то узнать и позвонить из Нью-Йорка в Бостон, то это идет через Индию. Там сидят в Индии люди, которые отвечают на телефоны и соединяют их. То есть эти линии настолько уже связывают нас друг с другом, что мы даже не считаемся ни с расстояниями, ни со странами, ни с материками. То есть если мы углубимся в это еще дальше, мы увидим, что весь земной шар находится в колоссальной сети связи, многослойной, многогранной между собой, и невозможно сегодня что-то сделать, если ты не получаешь соответствующие приборы, необходимые тебе знания и кадры. Так все это устроено в мире, и это так вот развилось за последние 100 лет, и мы подошли к такому состоянию вдруг, что эта сеть связи не работает. Не работает. Есть этому много причин. И профессионалы в социологии, политологии, финансах и экономике, они все, у них есть разные объяснения, но в конце концов объяснение одно, и оно простое, что мы достигли такой связи между собой, что эта связь требует от нас уже более внутренней связи, что мы должны для того, чтобы продолжать наше развитие, мы должны достичь какой-то более тесной связи, понять и осознать взаимное опрощительство, что мы все зависим друг от друга, что мы все живем на одном земном шаре. И у нас нет выбора. Мы должны почувствовать, что мы находимся как в одной семье. Наше развитие, сдвинулось с тех уровней, когда мы пересылали свою продукцию, станки, продукты питания друг другу, как товарообмен, пока мы не стали заниматься общим выпуском продукции, теперь у нас есть общий банк международный, и так далее, и так далее. Биржи объединяются. Я могу быть на бирже в Токио, потом в Германии, в Москве, в Нью-Йорке, и неважно мне где, потому что в каждом месте это практически одно и то же. Я лишь вижу, где стоит, и где выгодно, и где нет. Но деньги находятся в одном месте, только банки посылают друг другу свои уведомления по электронной почте. Этого достаточно. Даже неважно, где это физически находится, мы думаем, что за деньгами стоят какие-то золотые монеты. как эквивалент что-то. Но на самом деле неважно, где это находится. Это может быть в каком-то государстве третьего мира, в каком-то укрытии все эти но главное, что передают уведомления с места на место. И как я сказал, мы чувствуем, что в последнее время такая связь между нами не может продолжаться. Это видно особенно в Европе, потому что, с одной стороны, место развито, а с другой стороны, это место самое разобщенное. И мы видим там, насколько разделение между ними, несоответствие внутреннее, понимание, ощущение того, что они особенные, что они относятся к одной системе, это останавливает все эти страны общего рынка. Недостаточно общего рынка. Здесь необходимо объединить все эти страны намного более тесными связями. И здесь испытывают трудность. И трудность заключается в том, что мы должны быть близкими друг к другу согласно духу, пониманию ситуации, насколько мы должны осознать, что мы не способны друг без друга. То есть здесь мы должны заняться воспитанием населения, скажем, европейцы, допустим, 30 государств, что взаимная зависимость между ними, она вынуждена, необходима. Это понятно, что так выходит, но и люди, которые принимают решения, политики, ученые, люди среднего сословия и простые люди, они пока что хоть в разуме и понимают, но чувственно не способны отказаться от личной своей доли, от национальных своих достояний. Но человек должен измениться в своем поведении, в своих привычках, в том, что относится к культуре, в том, что находится в его в народе, разные традиции. Он должен лишь подняться над этим в связи с другими, во взаимном поручительстве, что мы, несмотря на то, что мы разные, но мы каким-то образом можем поладить, как в одной семье. Конечно, это не так просто. Скажем, у меня есть отец и мать, у моей жены есть отец и мать. И дети с обеих сторон, и у нас есть дети, и сыновья, и дочери. Но мы должны каким-то образом считаться друг с другом, и мы зависим друг от друга, как в хорошем, так и в плохом смысле. Мы не собираемся изменять друг друга или принуждать. И, может быть, то, что я встретил женщину, которая, может быть, и сильно отличается от меня по характеру, но всякие расчеты заставили нас жить вместе. И в таком совместном решении мы договорились и согласились, даже если мы об этом не говорили, и, может быть, не было у нас воспитания соответствующего, чтобы поговорить об этом. Но мы понимаем, что совместная жизнь не всегда вся розовая, и нам придется в чем-то уступать друг другу, в чем-то соглашаться на четверть или наполовину, каждому делать какие-то уступки. И так поневоле мы находимся в соучастии, мы строим семью, поддерживаем друг друга. И в сущности, так же, как не хватает такого же воспитания молодым парам, как уметь поладить между собой, несмотря на различия у каждого, насколько мы отличаемся, хотя у нас есть свобода выбора, найти что-то, что наиболее подходит нам, и мы стараемся. У животных это сильно ощущается. Каждое животное ищет для себя то, что ей больше всего, то, что ему больше всего подходит. Но люди, поскольку у них есть испорченный анализ, они ищут для себя что-то особенное, что-то с совершенно, может быть, какое-то что-то редкое, и не понимают, что именно поэтому у них будут впоследствии трудности поладить друг с другом, и недостаток образования, воспитания, как вести совместную жизнь, как уступать друг другу. Это приводит к состоянию, что мы находимся в кризисе семейном, и четверти молодежи всего мира либо холосты, либо не готовы жениться, не хотят иметь детей, и так далее, и так далее. То есть этот кризис длится уже много лет. Начал все он приблизительно лет 30 назад, но в сущности мы должны также продолжить те же линии на взаимоотношения между странами, потому что каждый по отношению к соседним странам, он находится в роли как получающего, так и дающего, как и в семье. Поэтому и тут мы должны научиться, как получать и как уступать над всеми различиями и над... мы не учили этого в школе, нас никто этому не учил. Какая техника уступок? Потому что только исходя из уступок мы можем достичь чего-то хорошего. Но мы поневоле находимся сегодня в таком кризисе, который нас научит насущному в этом. И вот это насущное, необходимое, у нас есть большая надежда на то, что это будет ощущаться в человечестве так, что человечество не пойдет на развод, потому что развод между странами — это войны. А мы поймем, что просто у нас нет выбора, и мы должны вести себя сдержанно. Поэтому мы уже давно создали ООН, то место, где мы можем все объединиться и обсуждать, скажем, мир в нашем мире и другие подобные организации, которые занимаются воспитанием, здравоохранением. У нас есть такие организации, их немало. Я был в Женеве специально, как-то я старался, кроме лекций, бесед, которые я там давал, я посещал всякие организации международные. Там целые улицы таких организаций. Я даже не подозревал, что есть такие организации. Скажем, допустим, есть организация частот. Каждое радио и каждое телевидение в мире должны получить свою частоту, чтобы не мешали друг другу. Нужна такая организация. И организация для фармакологической организация здравоохранения, чтобы мы устанавливали какие-то стандарты, тогда мы сможем понимать друг друга и можем, и, может быть, не будем посылать больных людей в какие-то места, и врач, который пишет историю болезни одного больного, сможет объяснить это врачу на другом конце земли, и так далее, и так далее. Жаль, что мы тогда не сняли эти организации, есть такие интересные. Есть даже организации, которые определяют, какие флаги могут быть у каждого государства, чтобы я не сделал вдруг какой-нибудь флаг, похожий на другое государство. Есть, короче, много разных стандартов, и мы стали настолько тесно связаны друг с другом, мы должны вывести какие-то законы, как в государстве мы устанавливаем законы, в парламенте, как жить, как можно поладить. Так сегодня нужно это сделать во всем мире, и это уже десятки лет. Такие организации существуют, и без них нам было бы очень тяжело. Но сегодня мы пришли не к тому, что мы должны каждому определить свое место, а мы пришли к состоянию, когда мы должны построить какую-то общую крышу для всех. Эта крыша должна быть с общим ощущением и пониманием того, что все мы находимся как в одной комнате. И тогда очень трудно нам находиться вместе в одной комнате, если между нами нет связи, хорошей связи. И чтобы мы почувствовали такую близость друг к другу, такую взаимную зависимость, чтобы она заставила меня изменить мое отношение к другим, понимание такой картины, которую я увижу собственными глазами, насколько мы связаны, насколько мы зависимы во всех уровнях, и в пропитании, и в одежде, и в культуре, и в технике, и в обеспечении энергии, водой, электричеством, даже воздух. Если ты делаешь что-то со своей промышленностью, то мне нечем дышать. Мы знаем законы Киото, соглашения эти, которые определяют, сколько каждый может, насколько может загрязнять окружающую среду, атмосферу и так далее. Я думаю, что мы должны добавить здесь вот эти международные организации, чем они занимаются и насколько они определяют связь между нами. Есть в Париже, в Лондоне, но больше всего в Женеве. Это очень важно. Это дает человеку ощущение взаимного, взаимной зависимости. И это просто невероятно. Это намного сложнее, чем в семье. В семье я могу перестать говорить, могу даже разозлиться или даже на какое-то время отдалиться. Здесь невозможно. Здесь получается так, что сотни государств в мире находятся в такой мозаике, в таком лего. Никто не может выйти из этого лего и повернуть себя, как ему вздумается. Мы стараемся это делать, но мы видим каждый раз, когда кто-то входит, кто-то хочет произвести какое-то свое личное движение, это не получается. То есть через какое-то время он возвращается и, может быть, старается сделать это на словах, но не активно, потому что в наши дни эти вещи уже нельзя делать. Можно много говорить об этой связи между нами, которая в последнее время заставляет нас быть связанными душевно друг с другом. То есть через ощущения, чтобы мы начали связываться друг с другом не в законах экологии или промышленности, или банковскими связями, или общим воспитанием, здравоохранением и так далее. А сам человек, он должен войти в такую связь. Каждый человек, и, соответственно, этому страны, в хорошую, доброжелательную связь друг с другом. Развитие, наша цивилизационная, наша эволюция началась с неживого, растительного, животного уровня человека, и на уровне человека мы тоже развивались так, что сегодня мы подошли к тому, что мы стали как один человек, как образ одного человека. Действительно, это так называется Адам. Адам — это человек, некий такой образ, которым так можно нас назвать. И возникает вопрос, как же мы можем это сделать, если без этого мы не сможем существовать, если действительно такое взаимное благоприятное отношение, оно сейчас требует, наше развитие нынешнее требует от нас этого, потому что без этого сегодня мы не можем действовать в экономике, в промышленности, соблюдать законы во всех областях. Наступает путаница, люди как бы потеряли связь между собой, потому что от них требуется сейчас войти в душевную связь, сердечную связь. И тогда этого не было никогда между нами. Мы либо пренебрегали друг другом, либо от отсутствия выбора связывались больше друг с другом, или наоборот, перемешивались со всеми системами друг с другом. Но не требовалось раньше ни от человека, ни от государств быть в добром, сердечном отношении друг к другу. Здесь требуется от нас психологических изменений в отношениях друг к другу. Но, очевидно, это то, что требует от нас наше развитие. И мы чувствуем, что без этих отношений мы не сможем дальше существовать вместе в этом нашем маленьком доме. Если мы просто так живем вместе, я и еще другие люди где-то в каком-то месте, то нормально, мы живем вместе. Выбора нет, у каждого есть свой угол, но сегодня не говорится об одном угле. Мы не случайно находимся, скажем, на одной стенке из комнат, и мы каждый зависим от всех. Без правильного отношения между собой мы чувствуем нашу жизнь просто ужасной. И здесь необходимо уже заключить какое-то перемирие, мир. И это называется взаимным поручительством. То есть та форма, тот стиль, который мы должны принять, это взаимность. Взаимность, то есть такое сочетание, такое соединение, когда каждый чувствует в своей душе, что он зависит от другого, как солдаты в одном отряде, где они зависят друг от друга, если они не смогут помочь ему, не будут оберегать его, то все, а он им, то они просто пропадут. Есть у нас такие системы и в природе, и в технике есть системы взаимной зависимости, называются интегральными системами или аналоговыми системами, когда все элементы связаны друг с другом, и если выпадает какая-то деталь, то вся машина, весь механизм перестает работать. И в человеческом обществе мы тоже пришли к такому состоянию, мы выросли настолько, что мы подошли к такому соединению. Как же мы исправляем себя, чтобы смогли существовать надежно и уверенно, потому что мы видим, сколько сегодня есть безработных, сколько их ожидается, что происходит в семье, с воспитанием, в повседневной жизни. Мы подошли к какому-то состоянию, когда непонимание, отсутствие ощущения взаимного стало просто судьбоносным. Все человечество выглядит как одна семья, только семья, которая находится в плачевном состоянии, и поэтому мы рекомендуем такое перемирие, такой мир, которое вызвано внешней силой, третьей силой. Скажем, если есть какие-то проблемы в отношениях между супругами, то приходит какой-то умный человек или специалист, и он какой-нибудь психолог, и многие люди обращаются к своему психологу. Это вообще модно иметь рядом психолога. И этот специалист начинает связывать их, говорит с одним, говорит с другим, говорит с обоими, ведет беседу с ними, задает вопросы, дает ответы, пытается их как-то сблизить, открыть их друг другу, помогает им наладить связь, помогает каждому понять себя. Пусть каждый поймет себя и поймет другого. И тогда он поймет, насколько, даже если он противоположен другому, то ему стоит отказаться от этой противоположности. То есть и он не будет противодействовать другому и будет даже терпеть вещи, которые ему не нравятся. И, как говорится, все преступления покроет любовь. Если мы понимаем эти наши взаимные преступления и проступки, все они исходят из эгоистической природы, все они без участия интересов другого, но мы видим, что и в семье, и с детьми, и в промышленности, и в торговле, и в ежедневной жизни, и даже хорошая жизнь и чистый воздух, все это мы во всем этом зависим, и нам нужна система, психологическая система. Давайте рассказывать друг другу, давайте узнавать друг от друга, давайте исследовать природу и характер каждого народа. Давайте не стесняться этого, а как взрослые разумные люди. Скажем себе, это мы. И мы должны наладить связь. Связи над этим. Никого не подавлять. Никого не колоть тем, что у него есть. У всех предостаточно всяких наклонностей и свойств неприятных, но мы над этим строим. Все преступления покроет любовь. То есть трудности есть, и, конечно же, мы постепенно, благодаря любви, перестаем их видеть. Скажем, как какая-то мать в своем ребенке, когда она смотрит на своего ребенка, он для нее самый красивый, он для нее самый лучший. Она не способна увидеть у него какие-то плохие вещи, потому что любовь, она портит ее, и она видит в нем только хорошие вещи, а плохие вещи не видит, хотя они есть. А в соседском ребенке она видит наоборот, плохую половину, а хорошую его половину она не видит, потому что у нее нет к нему любви. Но в тот момент, когда у нее возникнет любовь к соседскому ребенку, то она и в нем не увидит ничего плохого, а только хорошего. Мы это видим из жизни. Можно поговорить с каждой мамой и начать показывать ей на какие-то поступки или характер ее ребенка же нехороший. Она не согласится, или она будет оправдывать его, что он делает правильно и хорошо, либо не согласится, что это в нем есть, потому что она не видит, как об этом говорится, что все преступления покроют любовь, и поэтому взаимное поручительство, которого мы должны достичь, мы достигаем его таким образом, что из-за отсутствия выбора мы начинаем издалека налаживать связь между нами, начинаем изучать все, что есть у нас, но изначально сама учеба должна происходить в построении уз любви над прегрешениями. То есть мы идем на уступки, и тогда мы сможем достичь состояния, когда сможем объединиться, и также на уровне души между нами, чтобы мы почувствовали себя близкими, и мир будет более надежным, разумеется, более спокойным. Мы не будем бояться выпускать наших детей в одиночку на улицу, и каждый будет заботиться о них так же, как и мы заботимся о них, а мы будем заботиться о других, то, конечно же, если мы говорим, если мы мечтаем о каком-то хорошем, здоровом обществе, то, конечно, вот такое общество, где выполняют закон взаимного поручительства и природа, ее развитие, то, что мы развиваемся, мы видим, что день это дня, и даже год от года мы видим, что насколько мы входим в более глубокие кризисы и не ждем того, что разразится экономический кризис. А что с другими кризисами? Мы не занимаемся ими уже десятки лет. Есть кризисы, связанные с наркотиками, депрессия стала первой болезнью в мире, экология, воспитание, семья, все. Тут дело не только в экономике. Поэтому мы должны понять, что общее решение всем этим проблемам — это лишь правильная связь между нами. Это влияет... Неправильная связь влияет на все, начиная с международного уровня, на отношения внутри народов и даже внутри семей. И поэтому знание системы необходимой связи между нами вынуждает нас сейчас создать хорошие, добрые отношения между нами, не просто на бумаге заключать соглашения по перемирию, по каким-то экономическим связям и так далее. Это все необходимо. Это похоже на то, что я, когда заключил, скажем, брачный договор, когда женился со своей женой, и это соглашение только на бумаге, а мы живем вместе в доме, но у нас нет внутреннего душевного соединения, такой близости. Так, на общей территории мы как-то ладим, но очень быстро приходит состояние наше к такому уровню, когда мы больше не способны так существовать, и мы вынуждены отдалиться друг от друга. Для того, чтобы не довести нас до мировой войны, до всплеска эгоизма, мы должны дать каждому человеку такой взгляд в связи между нами и насколько требует сегодня от нас того, чтобы эта связь стала от сердца к сердцу. Природа, общая природа, которую мы видим, насколько как все создано в ней прекрасно, насколько все связаны, насколько все природные богатства, все дары земли, все элементы природы, от колоссальных планет, от звезд и до мельчайших организмов, и какие-то вещи, которые неразличимы для человеческого взгляда, все они связаны в единую систему. И чем мы больше продвигаемся в нашей науке, мы все больше и больше открываем вот эту интегральную взаимосвязь, вот эту зависимость, которая есть. И мы знаем, что если мы можем причинить ущерб какому-то виду одному, то это вызывает еще тысячу разных последствий в нашем жизни, в нашей жизни. И мы должны понимать, что точно так же происходит и в человеческом обществе. Поэтому наш успех зависит только от правильной связи между нами. Это называется взаимным поручительством, где каждый почувствует зависимость от всех и зависит от каждого. И, соответственно, этому мы установим новые законы, законы поручительства, отношения к домочадцам, к сотрудникам на работе, к разным людям в общих местах. И вообще каждый человек, даже когда он сам по себе, мы все должны заботиться о нашей большой семье, что мы в общем находимся вместе с вами в одном месте, связаны еще больше, чем люди, которые находятся в одной квартире. Вот эта зависимость дает человеку, кроме ощущения безопасности и процветания, и он чувствует себя находящимся вокруг него. Вдруг весь мир стал как одна семья. Я не боюсь и не стесняюсь, и вообще ни о чем не переживаю. Я дышу полной грудью, я готов... Я чувствую на улице себя, перелетаю в разные места. Я в каждом месте чувствую себя дома. Здесь мы должны понять, что воспитание — это главное. Прийти к такому взгляду, к такому решению, к такому выполнению постепенно — последовательному, чтобы человек так относился к другим. Это очень большая работа, но это также является самой важной работой. И сейчас, все человечество, мы входим в эту новую эру, когда нам придется выполнить такое исправление на себя, быть действительно частями, сынами Адама, то есть частями вот этого образа Адама, в котором мы все находимся. Будем надеяться, что развитие интегральное развитие позволит каждому увидеть доказательства в природе из исследования жизни, нашего развития, и это убедит нас включиться в это воспитание, начать изменяться за счет разных мероприятий, разных осознаний. И так мы сможем достичь прекрасного, благоприятного мира. И сейчас мы находимся с вами лишь в преддверии вот этого нового мира. И прелесть того, что человек связывается с другими, начинает чувствовать уже мир через других. Так же, как я, когда люблю своего маленького ребенка, я как будто бы нахожусь с ним вместе, в школе, в каждом месте, и когда он едет куда-то, я как будто бы я там нахожусь с ним, как будто бы я получаю наслаждение того, что он наслаждается. Я чувствую то, что он чувствует, и получается, что в тот момент, когда я начинаю связываться таким образом со всем миром, я получаю впечатление от всего мира. У меня вдруг есть ощущения и знания, как у каждого человека в мире, насколько я расширяю свою жизнь таким образом, настолько, что я вообще не живу внутри себя, а живу в них. И здесь я затрагиваю некую вечную точку в себе, возможность ощущать жизнь мою вне тела, в той мере, в которой я включаюсь во всех в системе взаимного поручительства. Будем надеяться, что мы сможем достичь этого. И я буду рад услышать вопросы по теме. У меня есть несколько вопросов. Вы сказали, что ключ заложен в уступках. Ключ — это уступки, верно. Это одно из средств. На самом деле, учеба должна быть последовательной во взаимном поручительстве. Мы должны сначала изучать психологию человека, а затем психологию товарищей, скажем, два товарища, потом психологию супругов, отношение родителей к детям, отношение к соседям, отношение к родственникам, скажем, я к своей теще и так далее. И если есть такие, которые там критикуют, и вплоть до рабочих отношений, где я должен находиться во взаимном поручительстве, и в народе, и в мире. То есть здесь начинается от близких вещей, которые мы можем ощутить, и до тех пор, пока мы получаем какое-то ощущение и какой-то опыт и большую чувствительность в более широких кругах от нас. Пока мы не начинаем изучать, какие же страны могут соединиться друг с другом, парламенты разные, разные правители, лидеры и так далее. Давайте представлять эти системы. Каким образом? И тогда мы увидим, насколько мы включаемся в это. Вдруг мы понимаем, какие изменения должны произойти в мире, потому что сейчас мы видим, что все эти лидеры не способны ничего решить. Им не хватает воспитания взаимного поручительства, воспитания об интегральных системах, знания этого. Они не смотрят на мир через эти очки взаимного поручительства. Они должны внутри ощутить это, прийти к пониманию, как прийти к этим системам, как получить такие чувства. И, конечно, должны быть взаимные уступки, а не то, что я заключаю с тобой, веду с тобой какой-то бизнес, заключаю какие-то сделки, какие-то договоры, где я стараюсь тебя обмануть. Мы изначально идем на хорошую, добрую связь. И нам понятно уже с первого параграфа всех наших соглашений и договоров, которые мы не можем нарушить, мы не можем убежать друг от друга. Итак, вся проблема на многих уровнях. Это проблема только лишь воспитания. Взаимное поручительство — это та сеть между нами, которая связывает нас сегодня по всему миру. Когда это раскрылось сейчас, в наше время, уже несколько лет назад начали писать в римском клубе, в 60-е годы начали говорить об этом ученые, с начала 20 века, что мы все связаны друг с другом. В понятии это обозначалось ноосфера. И с тех пор, и до сих пор, и ведутся разные исследования в этой области. Но взаимное поручительство — это та сеть, которая раскрылась. Она связывает нас вместе, не дает нам разбежаться, если мы хотим нарушить это. Мы можем развязать страшные войны, и потом страдания заставят нас прийти к этому виду связи, к этой взаимности, взаимные уступки, и взаимное поручительство, и взаимная любовь. Мне могут сказать, что когда-то человечество думало об этом писали уже 500 лет назад, разные утописты думали об этом 100 лет назад и больше, коммунисты, и сегодня тоже есть кибуцники. Все это правильно, только мы должны понять, что никогда в истории этого не было необходимо с точки зрения нашего развития. Это были отдельные люди, которые видели, что человечество придет к этому. Они видели там Томас Манн несколько сотен лет назад. Затем разные коммунисты в России и в других местах. Но это были единицы. Никогда народ не следовал за ними. Потому что они видели это на много лет вперед, и им казалось, что они смогут реализовать это здесь и сейчас. Мы начинаем говорить об этом здесь и сейчас, потому что кризис этот, многогранный, многосторонний, указывает на то, что это нам не хватает. То есть это не потому, что происходит это, а это происходит как необходимое со стороны природы, со стороны нашего развития. Как провести человека с уровня, когда он чисто хочет воспринять это в разуме, до того уровня, когда он сможет пойти на уступку? Только с помощью того, что он видит, чувствует, исходя из этого, из многих примеров, насколько он связан с другими, насколько он зависит от других, насколько у него нет выбора, насколько это хорошо, с одной стороны, быть правильно связанным с другими, какой выигрыш есть в этом и какой недостаток есть этого. То есть в этом и заключается убеждение. Далее есть у нас разные мероприятия. Мы должны задействовать разные коллективы и группы. Это игры, песни, фильмы, проводить человека через эмоциональное восприятие, и за, и против. Поручительство, соединение, показывать ему, что да, что нет, и очень реально это делать. Что это, к чему это может привести? Это второе. Третье. Использовать то, что называется привычка, становится второй натурой. Мы говорили об этом уже тоже. На предыдущих беседах, Если человек привыкает считаться с другими и быть во взаимопричастии с маленьким коллективом, постепенно он это изучает там, ему это выгодно, то оттуда он сможет эти вещи перенести на все больший круг, все более широкий круг, пока не достигнет состояния, когда весь мир почувствует, как этот круг, кружок. Необходимо привлекать ученых, которые говорят об этом со стороны сухой науки. Ну так вот, здравым образом они рассказывают, что происходит и что произойдет. Так же, как врач, который говорит, у тебя есть такая-то болезнь, вот есть лекарство, которое может помочь, но это лекарство, оно в достижении. А от тебя это тяжело, конечно, но за все человек платит. Нужно использовать также силу окружения, которая убеждает человека во всем. Ты можешь сказать, это белое, вместо черного, чем это является, и рядом с тобой будут стоять еще 100 человек и будут говорить мне 20 часов, что это белое, я начну думать о том, что это белое, потому что мой мозг получит другую программу. Он вдруг под внешним этим убеждением начнет показывать мне, что это белое. И есть такие доказательства. То есть влияние окружения на человека меняет в нем основы, все, к чему мы привыкли, потому что мы и росли, мы не знали, что это и что это. Нас учили. И мы должны лишь понять, что человека можно обучить всему. Трудно стирать из памяти разную информацию, но мы всего лишь исправляем это эгоистическое отношение. И в итоге это надежный эгоистический выигрыш он от этого имеет, потому что как же иначе? Ведь он выигрывает от того, что вокруг него все заботятся о нем, обещают ему все блага. Ну, нужно уступить для этого, за все нужно платить. Но это даже не столько уж уступать, потому что в тот момент, когда он начинает относиться к другому с любовью, по-доброму, он наслаждается тем, что он дает другому. То есть мы не говорим о том, что он все время должен находиться в каком-то сдавленном состоянии. И у меня нет выбора, я поэтому должен вести себя хорошо по отношению к тебе. Мне это стоит больших усилий. Нет. Мы должны построить такие средства массовой информации, внешние факторы воздействия на человека, что ему будет легко, и он начнет наслаждаться от того, что он будет относиться к тебе хорошо. Человек находится в благоприятном мире, к нему со всех сторон относится хорошо, и он относится ко всем тоже хорошо. Нужно идти от этапов насущного, необходимого, а потом к желанию. Сначала, как говорится, в принуждении, а потом по желанию. Вы говорили о матери, у которой есть свой ребенок и есть соседский ребенок. И вы говорили о том, что в тот момент, когда у матери будет любовь к соседскому ребенку, она не видит в нем плохих сторон. Как мы можем в сердце каждого человека поместить любовь к кому-то другому? Только привычка, ничего другого. Привычка становится второй натурой. Это убеждение со стороны общества, это хорошие примеры со стороны других, это фильмы, это песни, это все, что влияет на человека, воздействие окружения. Влияние окружения может убедить меня, запрограммировать меня таким образом, что я, наоборот, возненавижу своего сына и полюблю соседского. Окружение может сделать все. Это сильнее, чем моя природа. Потому что окружение действует на уровне человек, а моя природа на уровне животное. Мы видим, как мы меняем человека через изменение окружения. совершенно на обратные свойства. У него были какие-то определенные свойства, вдруг он входит в окружение, выходит оттуда совершенно иным. То есть влияние окружения сильнее всех остальных воздействий. Какой итог нашей беседы, нашего урока? Итог такой, что мы пришли к новой эре. Мы стоим перед необходимостью изменить отношения между нами. От эгоистической конкуренции к взаимному поручительству и даже затем к взаимной любви. Изначально это строится на необходимости со стороны природы, и из необходимости мы приходим к взаимным уступкам, а потом к взаимному учитыванию интересов других. Итак, мы поэтому должны и строить системы разъяснения, системы образования, системы воспитания, так что в течение многого времени будет влиять на человека, на группы, на страны, на все страны вместе, так постепенно, пока мы все не обретем одно воспитание. Как жить в одном доме прекрасно. Мы закончили на сегодня. Спасибо за то, что вы были с нами. Будьте с нами на следующем уроке. Всего доброго.